Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Как птицам нужно небо, как рыбам нужна вода, так Алле Сергеевне Митрофановой, ведущей программы «Семейный час» на радио «Вера», нужны путешествия.
Нужны.
А поскольку она еще и глубоко верующая, воцерковленная девушка, она способна гениальным образом превращать любое путешествие, куда бы оно ни было, в маленькое паломничество.
А заодно и лекцию по литературе. Ага.
А заодно и в лекцию по истории, а заодно и в лекцию по искусствоведению и так далее. Именно поэтому сегодня программа «Семейный час» будет посвящена семейным путешествиям, семейным паломничествам, тем заранее организованным приключениям для всей семьи, которые поднимают нас на несколько ступенек наверх в вопросах любви и в вопросах веры. Меня зовут Александр Ананьев, со мной моя жена и ведущая программы «Семейный час» Алла Митрофанова. И сегодня мы представляем нашего дорогого гостя, которому эта тема не подходит категорически. Клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста, священник Николай Конюхов. Добрый вечер, отец Николай.
Добрый.
А почему не подходит?
Почему не подходит, я объясню. Отец Николай работает на 9 работах, не считая священнического служения. И лучше всего для него подошла бы другая тема. Как найти 2,5 минуты для своей семьи и для своих детей? Да, отец Николай?
Да, как жить и не сойти с ума. Я не могу совсем согласиться с Александром. Точнее так, мне знакомо вот это чувство Александра, которое он описал про жену свою, потому что у меня жена точно такая же.
Я знаю, матушка Леночка, она восхитительна, вот светлый и беспокойный человек, который вечно
что-то придумал. Она стремится куда-то поехать.
Да.
Куда
да,
угодно,
да, да.
Вот, как она говорила тогда, выгулите меня, пожалуйста. Вот, и она мечтает, да, конечно, во всяких путешествиях, периодически мне об этом рассказывает. Я не могу сказать, что у нас совсем в этом плане ничего не получается. Даже наоборот, наша семья считает, что мы даже перебарщиваем с этим, я имею в виду большую семью, на нас смотрят, что мы все время куда-то ездим. Мы иногда вот целой семьей куда-нибудь. У нас машина семиместная, мы туда все запихиваемся и куда-то едем. Вот, поэтому в целом эта нам, тема нам не чужда, наоборот, она достаточно актуальна. И действительно, для меня это один из способов провести очень здорово время с семьей. Потому что вот для любого человека, не могу сказать, вот себя как-то выделить особо, что я вот такой трудяга, а все остальные бездельники, потому что, безусловно, приходится в наше время для того, чтобы обеспечивать особенно многодетную семью, ну, крутиться, что уж. Но это не только у меня так. Большинство моих прихожан живут по такому же, а иногда и худшему графику. То есть, ну так, есть, слава богу, некоторые законные 2 выходных, суббота-воскресенье. Но чтобы, например, в это суббота-воскресенье никто из начальства не звонил по телефону людям, или чтобы они не думали, что они на следующей неделе делают, ну, не у всех так получается.
Ну, у вас-то нет этих выходных. У вас как раз самые...
Суббота-воскресенье – самые загруженные, да. Дни, но, тем не менее, иногда удается там кусочек выкроить.
Можно выспросить? У вас, скорее, даже не для нас, потому что мы следим и за матушкой в социальных сетях, и за вами, а, скорее, для наших слушателей. Может быть, не вот самое, там, как говорят, крайнее, да, паломничество, путешествие, но самое яркое из недавних каким было?
Мы стараемся это делать часто. То есть у нас есть на большую дистанцию и на маленькую дистанцию. На маленькую дистанцию – это однодневные поездки. Например, в лес мы поехали на грибы, грибов не собрали, измазались, съели застывший пирог и вернулись обратно.
По-моему, идеальное путешествие.
Идеально. Там,
дети
там,
счастливы.
Дети в листьях там копались. Моя младшая дочка воспринимала за гриб все, что вообще лежит в лесу, а там много что лежит, ну, вы знаете.
Я так же делаю.
Особенно осенью. Вот. Тащила очередную поганку. Гриб! Гиб. Ну, в общем, мы не стали ломать счастье. Ну, весело было, конечно, как рыбалка с детьми, поход в лес с детьми, как любой отдых с детьми. У нас с матушкой четко разделено, то есть есть семейный отдых, есть отдых наш личный, то есть мы стараемся вдвоем куда-то выбраться. Мне сегодня матушка, когда она заканчивала делать завтрак для детей и, значит, в очередной раз куда-то шла, она такая с мечтательным видом подняла глаза наверх и сказала, вот бы нам вдвоем куда-нибудь все-таки на 2 дня улизнуть. Я так понял, говорю, да, буду искать деньги и время, чтобы распихнуть детей и уехать.
Но... Отчаянно советую Переславль. Мы открыли его с лучшей стороны.
Да. Мы открыли для себя, для семьи Суздаль. А вот недавняя поездка, вот, собственно говоря, этим летом мы ездили всей семьей в Оптину пустынь, то есть мы рядом с Оптиной пустынь, недалеко, там такой небольшой поселок, Спасская, по-моему, называется.
И это там... не тот, где большой красивый отель стоит на окраине, практически с видом.
Нет, там, где монастырь.
А,
монастырь, понял, и да. Там вот на берегу реки, mm-hmm. вот не сам Оптина пустынь, а чуть-чуть подальше, ближе к Козельску. И вот там мы сняли дом небольшой, mm-hmm. вот тоже у другой многодетной матери, и там вот жили всей семьей. У меня ходили они на ферму и доили коров. И там вот в коровнике у меня старшая дочь проводила почти все время. Так ей это все полюбилось. Для городских детей, мне кажется, это вообще здорово. Выбраться куда-то на природу.
Научилась доить?
Ну, вроде что-то она там, да, делала, помогала. Ага. Она говорит, они меня не слушаются, я им там говорю что-то, они такие, там все, она там что-то молитвы читала.
С ними, да, общий язык сначала корову надо найти. В принципе, потом-то нормально.
Да, не, ей понравилось.
Я не могу не спросить, большим ли трудом и здоровьем, и усталостью даются эти путешествия?
Любое путешествие, вообще любое провождение с семьей, оно должно быть качественным. То есть просто подумать... Ну, у меня раньше, может быть, и были такие мысли. Они связаны с тем, что мы все из детства, мы все помним какие-нибудь фильм «Бетховен» или какие-нибудь там «Один дома».
Вот «Один дома», что-то. Да. Собирались, ребенка оставили дома. Да, забыли.
То есть, с одной стороны, ты смотришь со стороны, и все это как-то весело, кажется, ой, как-то интересно.
Обхохочешься.
Но когда ты сам, вот этот самый отец или мать в замосе...
Да.
Ты в детстве на себя эту роль абсолютно не примеряешь. Ты всегда себя ставишь как бы на роль ребенка. Я помню сам вот эти семейные поездки в детстве. Мне очень нравилось. Я как-то не думал, что родителям так приходилось напрягаться. Вот. Но став родителем, я столкнулся с тем, что если ты хочешь, чтобы поездка была действительно удачной, тебе придется вот про личный такой вот отдых перфекционистки, связанные с тем, что я буду сидеть, ветерок будет дуть, и так вот немножко шевелить мои волосы, в руке у меня будет какой-нибудь стакан с чем-то приятным, вот, и только, а дети так будут приходить раз в 5 часов и говорить, пап, мы вот все отдохнули так здорово, может, там мороженое съедим все вместе, вот, ну, то есть это труд. Семейный отдых – это связано с тем, что ты посвящаешь себя, ну, ты же вписался в эту историю под названием «семья». Семья – это школа любви. Семья – это про то, что наступает на свой любимый...
Семья – это школа любви, институт любви и работа любви.
И работа, 100%. То есть это, ну, тяжелый труд, ты собрался каким-то образом пинать свой эгоизм, эгоцентризм и пытаться выйти за рамки вот этого, как принято говорить, зоны комфорта, выйти из нее. И поэтому, если человек просто с каким настроением он едет, что он хочет взять от этого? Если он хочет дать... Да, угу. Любовь про то, что давать, то понятное дело, что у него может и что-то получится. И самое главное, что когда человек преодолевает вот эти трудности, он сам уже возрадуется. Ну, то есть он физически убит полностью, но душа у него радуется, потому что он видит улыбки своих детей.
Я долгое время много катался по там западным странам, по западным дорогам, и мне всегда казалось, что как же там хорошо ездить, какие там прекрасные дороги, какие прекрасные там ресторанчики на обочинах, совмещенные с заправками, там красота, ровные дороги, пробок нет. И долгое время мне казалось, что у нас путешествовать вот так же хорошо не получится. Но вы знаете, последние пару лет мы с Аллой Сергеевной обнаружили, что у нас тоже появляются хорошие дороги. У нас тоже появляется инфраструктура и на абсолютно каком-то мировом уровне.
И заправки классные.
Да, особенно вот сейчас с открытием трассы М-12, по которой мы будем, она еще открыта не полностью, но какие-то отрезки уже открылись, и мы с таким голодным любопытством проехали по этим открывшимся отрезкам. Это просто счастье-счастье. Вообще сейчас выстраивать маршруты поездок, вот в том числе к святым местам, становится проще благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионах страны. Вот многие дороги ремонтируют, приводят в порядок, выстраивают инфраструктуру, в том числе дороги к монастырям. Например, так отремонтирована дорога к известной Шамардинской обители. То есть добираться становится намного комфортнее, и вообще такие совместные поездки в машине или автобусе, что они могут дать семье и детям. Ну, помимо того, что они, наконец, побудут с папой.
Это даст опыт. Как многие вещи, они ценны тем, что мы чему-то учимся. Вот человек, он должен развиваться, либо он будет деградировать. Это во всех смыслах, с точки зрения там, физической формы, с точки зрения духовного состояния человека, и, конечно, с точки зрения отношений. Если ты хочешь, чтобы отношения развивались, нужно совместное преодоление каких-то препятствий, совместное времяпрепровождение, совместное узнавание друг друга. Потому что узнать детей, когда ты там вечером с ними делаешь уроки или утром будешь в школу, ну, как бы тоже есть... какие-то совместные темы на тему того, что я не пойду, нет, ты пойдешь, а как обсудить какие-то вещи. У нас есть такая традиция, не знаю, можно ли по радио это рассказывать. У нас мы когда ездим с семьей, у нас, ну, как-то, понятно, все объединяются в одной машине, у меня дети разных возрастов, и разные у них бывают там свои желания по поводу поездок. Тем не менее, у нас вот есть одна вещь, которая нас объединяет. Мы слушаем музыку, когда ездим. Ну вот, и не всегда это именно что-то такое стандартно, ну, не всегда классическая музыка, так скажем, и не только хор Освятительского монастыря. То есть мы слушаем музыку какую-то, у нас мы просим подружку Алису поставить какой-то, каждый член семьи у нас по очереди, начиная с папы.
Ой, это потрясающая традиция.
Да, у нас, начиная с папы, каждый человек ставит песню, все ее слушают. То есть даже самая младшая Евдокия, она говорит: «Алиса, хочу кузнечика». Ну, это вот, значит, повторяю, сидел кузнечик. У нее раньше было в репертуаре всего две песни, поэтому ее часто просто пропускали. Или она спала. А вот сейчас у нее уже больше чуть в репертуаре. Но, к сожалению, она иногда говорит песню просто от головы. Говорит: «Хочу про акуленка». И мы понимаем, что, ну, нет такой песни, Алис. Ну, в смысле, Дусь, ну, нет такой песни. «Нет, хочу про акуленка». Мы говорим: «Алис, включи песню про акуленку». Она, оказывается, была. То есть, представляете, она нашла ее. Вот. И вот мы ездим, когда мы слушаем вот музыку, которая нравится друг другу, обсуждаем какие-то вещи. То есть это вот возможность побыть вместе, что-то пообщаться, обсудить, ну и, безусловно, столкнуться с непростым характером друг друга. Потому что я опять же говорю, что папа, он себе мыслит одно, мама, она там находится в своем состоянии, ну и каждый из детей, они, конечно, пытаются подстроиться под маму с папой, но у них и тоже есть свои какие-то там переживания, особенно у младшей, она просто их выражает громче всех.
Семейный час на радио «Вера».
По дороге с облаками очень нравится, когда мы вместе с верными друзьями отправляемся в семейное путешествие, паломничество и, конечно же, потом назад. Священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста, сегодня главный гость программы «Семейный час». Я Александр Ананьев, и вместе со мной программу ведет Алла Митрофанова.
Отец Николай, а поделитесь опытом, пожалуйста. Вот вы приезжаете, к примеру, в Оптину пустынь. Угу. Вы с супругой четверо детей. Угу. Дуси сколько?
Три.
Три. Вот младший 3 года. Ну, понятно, движуха приключения. Пока вы в машине, музыка, каждый по своей песне, по одной выбирает. Вот это
общение.
А я
понял, почему отец Николай, прости, я тебя перебью, любит путешествовать с детьми. Потому что это единственный случай, когда все дети привязаны.
Пристегнуты. Но они могут и отстегнуться некоторые.
Хорошо закрепленные дети.
Хорошо закрепленные дети.
В воспитании не нуждаются.
А потом вы приезжаете, и перед вами монастырь, который для вас с супругой значит многое, а для детей... Возможны варианты. Как они воспринимают? Что вы им рассказываете? Чтобы им было интересно? Чтобы у них не было «вот, приехали, там сейчас будет вот какая-то вот строгость», что-то вот такое?
Ну, в целом, я могу сказать, что особенно такие большие центры, как Оптина пустынь, как Дивеево, как Троице-Сергиево, Лавра, какие-то вот такие монастыри, где большой поток паломников, то там достаточно серьезно все обустроено. И особенно сейчас. То есть я помню паломничество еще в 90-е, когда в моем там детстве мы где-то добирались, никаких сайтов монастырей не было, чтобы посмотреть вообще, когда он открыт. Ты мог нарваться на то, что монастырь там, служба уже закончилась или только началась, и то, что там слишком много паломников, невозможно. Ну, то есть там кто-то звонил, где-то пытались что-то как-то. Автобусы у нас ломались регулярно. Сейчас это более безопасно. Ты уже знаешь по навигатору время, которое тебе показывает. Ты уже в монастыре там позвонил или посмотрел на сайте, где есть там парковка, как можно все это организовать удобно, где можно покормить детей, где можно что сделать. Понятное дело, что когда ты едешь в святое место с семьей, есть одно правило золотое. Нужно ориентироваться на слабого. То есть если мы будем все ориентироваться там, на меня, или, ну, допустим, папа профессиональный христианин. Не в плане, к сожалению, духовности, а в плане того, что, ну, я часто присутствую на богослужениях, да. Я достаточно люблю это дело. И мне, в принципе, стоять на службе для меня это не является чем-то таким из ряда вон выходящим. А, ну, для Евдокии побыть там хотя бы 5 минут на одном месте – это целое испытание. Да, и для Андрюхи моего тоже. Там он такой у меня активный мальчик очень. Ему полазить бы где-нибудь, а там, значит, это…
Вот-вот.
Вот.
А тут монастырь.
И тут нужно ориентироваться на слабого. Нужно выбирать тот темп, тот ритм участия, паломничества, которое подходит для детей. То есть, когда мы с матушкой ездим в, ну, в какие-то поездки вдвоем и заходим в какой-то храм, мы можем вместе сказать: мать, там, пойдем на службу вечернюю. Она такая: ой, да, 100 лет не были, да. И то есть мы можем спокойно постоять или там, на литургию сходить вдвоем, это вообще счастье для нас, редкое удовольствие. А когда с детьми, мы смотрим, что они могут понести, что как. Причем у меня разные дети по-разному. Вот у меня старшая дочь, она, допустим, может и всю литургию выстоять, в принципе. Для нее это тоже, она уже осваивается, как правильно что делать. Там вот сыну моему нет, у него там запас прочности, ну, минут 10. Но иногда он может там где-то посидеть, что-то там свечки попереставлять, но в целом ему, ну, тяжело, там 2 часа он точно не вытянет. Но я не говорю уж про младшую. Вот, Катюша у меня такая, она тоже вдумчивая, но она начинает тоже там ходить искать себе дополнительные смыслы. И поэтому мы ориентируемся на детей. То есть мы не хотим у них вызвать отторжение. Вот об этом Саша сказал тоже, или Алла тоже об этом сказала, что вот можно переборщить. Я вот слушал некоторых блогеров или там те, кто приходил на программу, когда вот мы «Не верю» разговор с атеистом, некоторые из атеистов жаловались, то, что в детстве их возили там по паломническим поездкам в какие-то монастыри, и вот они там такие не в меру ретивые их родители, видимо, в таком неофитском запале. Не хочу ничего плохого про это говорить, это очень интересное время неофитства, но, тем не менее, иногда вот это рвение, оно приводит к тому, что родители сами еще не определившись со своим духовным состоянием и начинают требовать того же самого с детей, то есть они себе требуют, они и как-то вот детей тоже пытаются навязать им что-то, а если ребенок не может там в храме выстоять дольше 10 минут, начинают там уже спрашивать, мальчик, может, он там в бес в нем сидит или еще что-то такое, ну почему он такой, ну, нормально для мальчика, что он такой активный, это, в принципе, если он сидит как прибитый в углу, вот это уже вопрос как бы его психологического здоровья. Поэтому тут нужно просто выбирать правильное, ну, рассчитать. Мы стараемся, у нас с матушкой не всегда путем проб и ошибок, так скажем, то есть не всегда получается прямо все четко рассчитать, ну, так мы смотрим, сколько мы можем. Вот мы приехали на святое место, мы начинаем, ну, так, чуть-чуть рассказать, где мы вообще. Какие-то вещи я уже просто, поскольку я давно преподаю детям, может, там, сколько, 12 лет я в школе преподаю, я уже примерно знаю, что их интересует. Вот, например, моих детей очень зацепила история вот этих 3 убитых монахов. У меня старшая дочь, она прямо поразилась вот этой историей.
В Оптиной пустыне,
да,
имеете в виду.
И когда мы увидели колокольню, где инока Ферапонта и инока Трофима убили, и вообще он, вся эта история. Потом, когда я сказал про Амвросия Оптинского, что здесь вот его мощь находится, вот, что вот батюшка Амвросия, я показал там фотографию, что-то мы там смотрели, еще, ну, какие-то вот информацию. То есть для детей, они же, у них образное мышление. Если им какие-то образы дать, какие-то интересные истории. Мне в детстве, я просто помню себя тоже, когда я приезжал, мне вот всегда было это интересно. Потом в Оптино есть очень классный храм, где мы ночевали. Там в свое время не всегда хватало мест для паломников, и нас клали ночевать. Вы никогда не ночевали в храме на полу? Не было у вас такого.
Эти легендарные времена.
Тот случай, они... когда я заснул стоя, если не принимать во внимание, было такое, да. Кстати, я буквально заснул стоя и как-то даже потом проснулся.
Это бывает. Мне солдаты рассказывали, как это возможно, когда ты стоишь на тумбе.
Если не считать это за переночевал, то нет.
Нет, у нас конкретно привели в храм, вот сейчас к своему позору не могу вспомнить, какой именно из тех, которые есть в Оптиной.
Это 90-е.
Да.
В 90-е такое.
Вот, и там нас просто некуда было поселить, и нам поселили вот эти пенки, спальные мешки, мы ночевали прямо в храме. И вот там западная стена, и там огромная картина Страшного суда, где изображены вот эти мытарства. То есть там грешники, подвешенные за язык на крюках, там их в кипятке варят.
Ох, жди ужаса, что средневековое.
Вот, и супер вообще. И я лежал в храме, значит, под лампадкой, и изучал, собственно говоря, вот эту стену. А у нас сейчас дети не такие прокачаны в этом плане, они любят всякие. Мне как сын подошел, говорит: пап, я тут смотрел, значит, какой-то отрывок из «Пиратов Карибского моря». Там, конечно, страшновато, но прикольно. Ну, то есть ему даже нравятся там какие-то вот эти истории. Я говорю: слушай, сынок, там 12+, мы стараемся соблюдать вот эти все. Я стараюсь детям сказать, что это не зря написали, и вот мы все вот эти ограничения, они даже иногда расстраиваются: ой, там написано 12+, нет, мы не сможем смотреть. Мы из-за этого, кстати, не посмотрели третью серию «Звездных воинов», мы только первые две посмотрели, потому что третья, там 6+, ему уже можно, а 12+, пока нельзя. Поэтому ждем, пока исполнится 12. Так вот, я к чему? К тому, что все равно дети, у них есть запрос, интерес, образное мышление. Вот мы там тоже, я с детьми зашел, говорю: вот я здесь спал под этой иконой, и вот смотрел на этих, значит, мытарства. И они такие: о, ничего себе, тоже там посмотрели, обсудили немножко.
Вот любопытно, мы с мамой недавно говорили, я вспомнил самое первое хронологическое воспоминание о путешествии. Мы летели из Бийска в Томск или из Томска в Бийск, и самолет нам дали Ан-2, а мне было, наверное, лет 5. И это самое раннее мое воспоминание. И я помню этот Ан-2, его трясло, качало, он периодически падал в воздушные ямы. За приоткрытым почему-то иллюминатором была тайга.
Приоткрытым?
Ну да, потому что летел низко, а что там лететь, всего ничего. Ан-2. Там даже дверь приоткрыта в этом самолете. Это тот случай, да, это тот случай, когда чай, кофе не разносят и обеды не предлагают.
А люди там стоя, да, кому мест не хватило в самолете?
Ну, нет, но там такие жестяные сидушки. И меня сильно тошнило, и добрая тетя рядом дала мне бумажный пакет, и я тошнил в пакет. Вот это самое раннее воспоминание о путешествии. Вот так вот мне повезло. А общаетесь ли вы с детьми насчет того, что у них откладывается о путешествиях, что они запоминают, что на них производит впечатление?
На детей чаще всего производит впечатление еда. То есть вот, ну, то, что вот понятно, близко, вот то, что вот мы где-то там на какой-то придорожной кафешке остановились, и там вот как-то следует поели. Потом у них откладывается, безусловно, какие-то, ну, веселые истории, или, наоборот, грустные истории. Мы как-то один раз ехали в машине, тоже вот в какое-то... А, мы ехали на родину моей матушки в Балаково, это Саратовская область. Ехали достаточно долго с ночевкой в Тобольске. Нет, не Тобольске, Тамбове. Сказал Тобольске.
Да, я тоже как-то странно так думаю, как это вы так умудрились?
Тамбов. И у меня дети там, все, мы изгалялись, как правильно, тамбовчане, тамбовцы, вот это все у нас история. Мы всегда стараемся вот все топографические названия с детьми проговаривать, чтобы интересные какие-то названия рек отмечаем и так далее. То есть мы так стараемся, чтобы они у себя в голове где-то это все складывали. Так я к чему? То, что вот эти поездки, всегда у них какие-то истории откладываются, в том числе мы как-то по пути попали в страшный шторм. Просто. То есть такое чувство, как будто вот там Ной где-то плавает рядом. Просто мы там вот нам не повезло, мы не успели на ковчег, и вот где-то он там рядом уже плавает такой, и машет там ручкой, а мы вот на машине пытаемся тоже плыть. Но это так себе ковчег, и вот мы плывем, то есть все, хляби все небесные, земные разверзлись, гром, град, и ничего не видно. То есть все машины включили аварийки, кто-то уже съехал, значит, в бок, чтобы переждать это. Мы как-то движемся в правом ряду медленно, там километров 10, может, 20, и там рядом тоже какие-то машины, мы пытаемся что-то разглядеть. И вот там один раз дети просто спали в этот момент, у меня матушка там сидела, молилась просто там громко-громко, вот. А другой раз дети, они не спали, они тоже смотрят такие: папа! Все, и вот запомнилась, конечно, эта история. Ну, вот мне матушка просто настолько верующий человек, она так хорошо молилась, что мы выжили и не утонули, и выплыли, значит, всей семьей доехали, докуда нам нужно было. Вот, и он несколько раз такие вот случаи, ну, к сожалению, печальные случаи тоже отпечатываются в памяти. Но я не знаю, это насчет детей, надеюсь, у них как-то это не очень отразилось, хотя вроде Настя помнит, как мы ехали, была страшная авария, где погибли люди. И мы буквально проехали, ну, то есть это случилось там за несколько... Ну, там, может, минут 10 или там 15 до нас. А у меня матушка, она медик, И мы вот проехали, а там бегал парень с кровавленной рукой и кричал: «Нужен доктор, нужен доктор». И мы остановились, как раз вышла матушка там. Ну, она, конечно, там не начала какие-то врачебные действия делать, потому что могла, ну, понятно, в такой ситуации можно навредить. Ну, какие-то там рекомендации плюс-минус, что-то мы ждали скорую. И я подошел, там спросил, там муж погиб на месте, а он с семьей ехал тоже. Вот, и погиб муж, жена была с переломом, по-моему, позвоночника, дочка с открытой черепно-мозговой травмой, а сын бегал, вот, все пытался найти доктора. Страшно, страшнейшее, просто у меня, знаете, после этого я когда ехал, ну, мы проплакались, конечно, с супругой, как-то так мы ехали, уж потом молились, и я говорю, ну, я так всегда осторожничаю на дороге, то есть иногда даже меня там подбикивают, что я туплю, но я знаю, насколько на дорога это опасно, то есть у нас разбиваются гораздо больше в авариях, чем в самолетах, поэтому очень важно перед дорогой всегда молиться, меня еще мама моя учила всегда, что едешь куда-нибудь, попроси святителя Николая, как бы, хорошей дороги, и не надо никуда не торопиться, никого подрезать, рискованные обгоны. У меня супруга в этом плане мне достаточно доверяет. Я не хочу выглядеть самонадеянно, но я стараюсь вот всегда осторожничать. Особенно вот после таких историй. Они вот как-то отпечатываются. И вот у меня дети тоже там: «Пап, что случилось?» Ну, мы старались их тоже так сильно не травмировать. Я просто говорю: «Давайте помолимся». И я помню, кстати, что я подошел вот к маме, говорю: «А вы верующая?» Она такая, ну, там, да. Она плачет, говорит: «Что с мужем?» Я говорю: «Ну, а мы не можем сказать, что он погиб. Ей не говорят пока». И я говорю: «Я еще не знаю сам, доктора не было, мы не можем сказать». Вот, я говорю: «Вы верующие?» Она говорит: «Да». Я говорю: «Ну, давайте помолимся вместе». И вот я встал просто, а у меня нету с собой ничего, ни подрясника, ни ряса, ничего нет. Ну, я просто встал и начал молиться. Я даже больше не за нее молился, а за девочку, потому что там она вот на грани жизни и смерти. Вот. И вот такие дорожные истории, вот негативные, есть очень, наоборот, радостные, позитивные, связанные с тем, что мы там берем с собой одеялко, какой-то пикничок на обочине, вот, привет Стругацким, то обязательно мы что-нибудь такое тоже делаем, и это тоже отпечатывается. Ну и, безусловно, те места, которые мы посещаем, я стараюсь, чтобы образно как-то отложились, что вот какой-то город с чем-то связан. Ну, иногда это достаточно, я говорю, примитивно, там, Саратов или там Балаково связано было с клубникой, потому что мы их ведрами продавали, мы это, ведрами эту клубнику ели. Где-то что-то связано там с особенностями местного рельефа или каких-то названий. Но вообще это полезная история для детей.
Все-таки муж у тебя, Алла Сергеевна, форменный ребенок, потому что восприятие его путешествий ничуть не отличается от детских. Самое яркое впечатление от прекрасной Троицы Сергиевой обители
ковришки
у этого мужа. Ковришки, да. Но берите больше, отец Николай. Там же есть прекрасная трапезная около входа.
Да.
А в этой трапезной бережно воспроизводится вся та русская кухня. Я уж не знаю, какое отношение к русской кухне имеют вареники с креветками.
Но с кальмаром,
Вареники с кальмаром. А это был Великий пост, это было такое счастье, да. Абсолютное, концентрированное.
Знаете, вот. Тут нужно словить, как современная молодежь говорит, вайб на всех трех уровнях, то есть и на физическом, и на душевном, и на духовном. То есть нужно использовать в этом плане, и нет ничего предосудительного, когда от поездок ты есть и какая-то, да, физическая радость, вот, душевная, духовная. Просто она постепенная, это некая лестница.
Сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация на радио «Вера», а после этой полезной информации мы продолжим полезный разговор. Вы знаете, у нас обычно ведь, отец Николай, разговоры на светлом радио, они такие вот прям душеспасительные. А сейчас
такое ощущение, что
да, мы сели с вами в машину и просто путешествуем. Мы еще и пригласили слушателей радио «Вера» вместе с нами. Это какое-то самое настоящее удовольствие. Вот мы продолжим путешествие через минуту.
Семейный час на радио «Вера».